Знаете, я позволю себе один вопрос. Мы когда обсуждали с Ириной Николаевной эту ретроспективу, я очень хорошо помню, что вы почти сразу сказали, вот цитирую почти дословно, «А завершимся камнем». Почему? Потому что, ну вот, казалось бы, мы выстраивали почти в хронологической последовательности, и вот даже многие зрители на прошлом сеансе меня спрашивали, ну вот вроде «Мать и сын», она же позже была. Почему вот вы решили завершиться камнем?
Ну, я вроде бы уже об этом говорила, потому что это очень светлая картина, потому что это фильм о бессмертии души, о бессмертии культуры, о бессмертии взаимоотношений между людьми, когда это настоящие отношения. И в этом отношении, мне кажется, что стоит и особняком во многом в творчестве Сокурова и выражает какую-то его глубокую потребность тоже в утверждении жизни. Вот поэтому. А вы думаете, мы ошиблись, поставив этот фильм в финал? Как вы его видите вот в ряду всего, что было здесь?
Вначале поговорим, потом у нас народ разговаривает после какой-то дискуссии нашей небольшой.
И после паузы.
После паузы. Фильм снимался, в общем, в переходное время. Он же запустился еще в Советском Союзе, а вышел на экраны, ну,
если
можно сказать, вышел, да, уже в Новой России в 92-м году. С этим были связаны какие-то вот и постановочные, я думаю, сложности.
Вы знаете, этот фильм трижды останавливался, потому что кончались деньги. И непривычно долго он снимает быстро, он очень готов. И готовится, и очень готов к началу фильма. Поэтому он снимает быстро. А тут вот иссякали деньги. Ведь и «Круг второй», и «Во многом камень» сняты, представьте себе, на деньги киноклуба из города Сыктывкар. Я просто вот считаю, что в последние мгновения жизни я смогу с гордостью сказать, что вот клубы, и я нашла именно эти клубы, эти деньги. Мы помогли родиться двум таким фильмам. Значит, мы уже недаром прожили свою жизнь. Но деньги иссякали, и фильм останавливался. Потом опять деньги. Перм немного давала денег. Вот недаром посвящается памяти как раз женщины из Перми, которая помогала. И снова возобновлялись съемки. Потом опять иссякали, и с третьего раза наконец фильм был завершен.
Я хочу сказать для тех, кто, может быть, у нас не был в начале, что Ирина Николаевна очень долгое время показывала фильмы Александра Николаевича Сокурова в рамках деятельности Федерации, ну, вначале объединения, потом Федерации киноклубов Советского Союза, России, и в 70-х, даже в 90-х, это была довольно мощная еще организация, которая, по сути дела, осуществляла альтернативный клубный прокат.
И даже производство.
Да, фильмов, и вот я хотел как раз этим закончить, и таким удивительным образом, вот в том числе способствовало в сложное для всей нашей страны время производству фильмов, и в том числе таких выдающихся фильмов, как фильм Александра Николаевича Сокурова. Ирина Николаевна, а мой еще один вопрос связан тоже с тем, что меня спрашивали зрители. Вот у Сокурова очень часто работают непрофессиональные актеры. При этом он относится к ним не как к классическим типажам, вот в теории типажного кинематографа. И явно он относится к ним как к людям, которые могут обнаружить в себе, ну, если хотите, какую-то актерскую составляющую и вот выдать ее в нужный момент. Почему для Александра Николаевича, который, казалось бы, режиссер очень выстроенного кинематографа, потому что мы знаем очень часто к типажам или к непрофессиональным актерам вне типажного кинематографа прибегают режиссеры, скорее, такого документалистского склада или те, которым нужно было вот это документальное начало. Александр Николаевич в художественных своих фильмах, конечно, режиссер совсем другого типа. Почему все-таки вот он так привержен работе с непрофессиональными актерами? Как вам кажется?
Вы знаете, потому что сам момент лицедейства ему не близок. Ему хочется, чтобы в искусстве все было без игры и без лицедейства от человека к человеку, от первого лица. Поэтому он долго вообще избегал актеров. И он пользовался типажом, но только внутренним типажом. Обычно под типажом в кино понимают, так сказать, психофизику, фактуру. Вот что важно. А для него важна внутренняя фактура и типаж внутренний. Вот Петя Александров – это сын его друзей питерских, которого он еще прямо мальчиком знал, потом подростком. И вдруг, когда он понял, что актер, исполнителя Малянова из «Дней затмения», он не может заставить хоронить отца, совершенно другой тип личности. И он пришел, он мучился, искал, вот он говорил, может, кто-то в Москве, я приеду, буду смотреть. И вдруг пришел, долго не было у своих друзей, пришел и увидел его уже юношей. И понял, что этот аскет, этот жесткий, внутренний какой-то тоже огорченный чем-то глубоко человек, это то, что ему нужно. Это внутренняя типажность, это тип личности, это тип отношения с жизнью, тип отношения с людьми. Вот поэтому. Но потом он все-таки стал использовать и актеров. Ну, все-таки, какой-никакой, пусть это театр одного актера, у Леонида Павловича Мозгового, но все-таки он, конечно, актер. Я говорила уже, что он очень любит, например, Ирину Соколову из театра Стюза питерского. И даже, как я вам говорила, поручил ей роль Геббельса в фильме «Молох». И актер у него появляется. Руфанова сыграла Ева Браун в «Молохе», тоже актриса. То есть постепенно он как-то приходит все-таки к утверждению и актеров профессиональных, но при этом всячески старается с них снять вот эту коросту игры, такую профессиональную уже шкуру, и докопаться до внутреннего содержания. Вот поэтому. А вот «Мать и сын», там он опять вернулся к Алёше Ананичеву, который играл у него, снимался у него в фильме «Дни затмения», и пригласил директора вот, из Германии, из фестиваля в Мангейме, пригласил ее вот на «Мать». Он пригласил профессора Сорбонны, чтобы она явилась с Эммой Бавари в «Спаси и сохрани». То есть вот он находит людей, которые, как ему кажется, соответствуют вот тому, что он хочет видеть от этого человека. И они, конечно, не играют, они скорее вот что-то раскрывают в себе, о чем они даже иногда и не подозревали. Вот он умеет это вызвать. Причем никак, я говорила, по-моему, об этом. Тишина на съемках невероятная. Говорят примерно так же тихо, как персонажи вот в фильме. Тихо все. Иногда немного музыка играет, если сейчас не снимают, перерыв какой-то, и может играть музыка классическая. И никаких команд начали, пошли туда-сюда. Это исключено. Это совершенно не похоже на съемки фильма. Скорее вот на действительно какую-то такую медитацию. Скорее всего.
А отношения Александра Николаевича с литературой, они ведь очень сложные. С одной стороны, он все время говорит о том, что кино не просто младшее из искусств, но и в каком-то смысле низшее из искусств. Конечно, да? Он гораздо выше ставит и литературу, и классическую живопись.
Да,
и вместе с тем Сокуров и Юрий Николаевич Арабов, конечно, тоже, несмотря вот на эту приверженность визуальности, они очень логоцентричны. Вот их изображение, оно всегда логоцентрично. И не случайно Сокуров и Арабов так много работают с литературой, особенно вот в конце 80-х, 90-х годах, перерабатывая ее иногда до невозможности, до полной неузнаваемости. И вместе с тем живые авторы, вот те же самые братья Стругацкие, говорили, да, фильм получился, но он абсолютно соответствует тем духам, да, по тому посылу, который был в художественном произведении. Вот, может быть, несколько слов об отношении Александра Николаевича и литературы.
Вот я говорю, что я считаю, называю его фильмы, за которыми стоит какой-то литературный первоисточник, не экранизациями, а именно чтениями. Вот чтение такое медленное, со своим собственным «я», с внесением чего-то от себя, при этом это не от себятина, когда там, я не знаю, в «Аиде» ходит в камуфляже и разъезжает на мотороллер в опере «Аида». Ой, такие постановки бывают. Он не столько вчитывает и что-то вносит, сколько вычитывает из литературы. И литература ему, наверное, нужна как самое такое и интеллектуальное, и духовное, и даже не имеющие плотского проявления. Кинематограф – это плоть все-таки. Как он не ставит аквариумы с водой, чтобы мы получали такое изображение, как мы здесь получили. Как он не устанавливает цветофильтры, как вы видели в «Матери и сыне». Все равно фактура, все равно это плоть на экране. А литература, она бесплотна. Ему, видимо, нужны вот такие касания к бесплотному, к абсолютному духовному. И в этом отношении, смотрите, вот он снял более чем трехчасовое, получается, часовое чтение «Эммы Бовари» флоберовской. И, в общем-то, все-таки у Флобера это о семье, о французских нравах, об адюльтере, о страсти. А у Сокурова это библейская история практически. Но он этого ничего не придумал. Он как бы вынул то, что, может быть, где-то подспудно было у Флобера. И это нужно ему именно в этом литературном произведении. Кроме того, ведь как он не организован в творчестве, как он не структурен и даже инженерен, я бы сказала, когда он работает над фильмами, я вижу, как он работает. Это просто почти инженерная стройка какая-то. Очень все логично, ясно. Это человек, который живет какими-то своими необыкновенными внутренними чувствами, переживаниями, воспоминаниями. И вот на всю жизнь он запомнил, как он, мальчик, слушал из черной старой тарелки того старого радио, военного, послевоенного, «Эмму Бовари», спектакль Таирова с Алисой Конан. И это настолько запало ему в душу, что он не мог пройти мимо этого романа. Он хотел его прочитать, он его прочитал. Так что здесь какие-то и духовные связи, интеллектуальные, и культурные, и какие-то даже подсознательные, какие-то абсолютно на каком-то непонятном мистическом иногда даже уровне. Такое отношение к литературе.
Другая его страсть – это музеи. У него есть уже, по сути дела, начинает формироваться музейный цикл. Мы находимся в художественном музее, поэтому, конечно, очень, я думаю, для всех интересный вопрос о художественных пристрастиях.
Ну, во-первых, я могу вам сказать, что когда я разговаривала с Александром Николаевичем позавчера вечером, поздно, и мы говорили, и он вот выражал огромную благодарность всем, и зрителям, и устроителям, и всем-всем, он сказал: «После Эрмитажа Третьяковка – мой самый любимый музей. Я ее люблю даже больше, чем Лувр», в котором, как вы знаете, он недавно много работал, создавая франкофонию. Дело в том, что, как я понимаю, как ты об этом не говоришь, ну, я вообще выработала манеру в жизни никого ни о чем не расспрашивать. Я считаю так, что если человек захочет, он тебе скажет все. Если он не говорит, это значит, что он или не хочет, или не может, или еще не готов, нет потребности. Жду, когда заговорит. Поэтому об этом мы с ним не говорим. Но у меня такое ощущение, что во многом его музейный цикл – это возможность спрятаться от реальности, уйти вот в это чистое пространство культуры, где нет политики, где нет социологии, где нет экологии, где вот просто зона, райская зона культуры. И действительно очень большой цикл, очень разнообразный. Ну, во-первых, его уже пустили в 3 крупнейших мировых музея. Его сначала пустили в Эрмитаж, это появился «Русский ковчег», знаменитый его фильм. Потом его пустили в Роттердамский музей, где он снял «Элегию дороги», одну из своих элегий. И, наконец, его пустили в Лувр, что вообще было почти равноценно вообще подвигу и извержению вулкана, потому что туда не пускают снимать. И вот для него это возможность вот уйти в культуру с головой. И именно в каком-то вот диалоге с этими полотнами. Я очень люблю за ним наблюдать в музее, потому что дело не в том, что он там внимателен, долго стоит, там рассматривает, но я понимаю, что он вступает в какой-то диалог. У него есть любимые полотна в том же Эрмитаже, в том же Лувре. И есть то, мимо чего он спокойно пройдет. А однажды у нас с ним в музее случилась ужасно такая странная история. Мы были на фестивале в Екатеринбурге, и нас отвели в музей Кастлинского литья. Это, так сказать, местное достопримечательность, замечательное искусство. И когда мы вошли в один из залов, там лежали огромные церковные книги, вот с этот стол, такие в тяжеленных, кованых этих самых переплетах. И мгновенно мы произнесли, и совершенно разными интонациями и с разными знаками мы воскликнули. И все эти люди жили. Я воскликнула с каким-то жизнеутверждением. Я была рада, что все эти люди жили. Он это произнес с каким-то глубочайшим трагическим ощущением. И водившая нас дама посмотрела на нас и сказала, ну, просто как сиамские близнецы, только с разными знаками. То есть музей для него – это какое-то абсолютное погружение в себя и в какие-то важнейшие свои бытийственные рефлексии. Вот что такое для него музей. Значит, у него есть «Робер. Счастливая жизнь», это тоже снято в Эрмитаже. Вот «Элегия дороги» и «Русский ковчег» и «Франкофония». Удивительно просто. Еще будут, конечно, будут.
Может
еще.
Быть, когда-нибудь о Третьяковской галерее?
Я думаю, что да. И, конечно, надо к этому двигаться, потому что хочется, чтобы он, будучи и гражданином мира, и, конечно, европейцем, и даже японцем во многом, они его просто своим считают. И действительно, какая-то есть тоже глубокое какое-то такое соотношение его с ритмами, с эстетикой, этикой японской, с вот минимализмом, с этим аскетизмом внешним, таким изобразительным. Все-таки хочет, чтобы он оставался как можно дольше русским художником и как можно больше. Вот последняя только франкофония не имеет ничего связанного с Россией, потому что всегда он старался или звук, или монтаж, или какие-то технические услуги, но чтобы обязательно можно было считать этот фильм и нашим, отечественным. Уже франкофония, уже только Франция, Германия, Нидерланды. Мы уже там только представлены, правда, главной фигурой режиссера.
Вот вы говорите, и он тоже часто в своих интервью говорит о том, что он уходит от повседневности в мир музеев, в мир литературы. При этом Александр Николаевич один из самых активных деятелей общественных, не хочу сказать политических, да, он впрямую не называется политикой, но и общественных тоже. Вот сегодняшнее его, опять-таки, заявление и выступление на президентском совете лишний раз подтверждает его особый статус как общественного деятеля в нашей стране. Что вы поэтому думаете, как ему удается вот это соединять?
Ну, вы знаете.
Потому что очень часто есть соблазны, мы знаем других известных и режиссеров, и актеров, да, которые либо уходят в политику.
Особенно так близко, будучи к первым фигурам, и к Ельцину, теперь к Путину. Вы знаете, ведь Александр Николаевич интеллигент в первом поколении, человек из очень простой такой человеческой среды. И вот он не порвал с ней, он во многом ей принадлежит, прежде всего, своими чувствами, своими тревогами, своим отношением к России, и влюбленным, и очень жестко критичным. Все это в нем есть. И политику, как вы видите, как и такую политику, как насаждение религии в грубых формах, когда религия хочет чуть ли не политическую нишу свою занять. Он сегодня об этом говорил и говорил говорил очень жестко и даже страшно. Он сказал, ведь терроризм – это не только вот военный терроризм, но это может быть и религия терроризмом, которая забыла, что она отделена от государства, и так и должно быть. Это, может, единственная ленинская и вообще советской власти была правильная линия. Не надо было уничтожать церковь, но отделить ее от государства, конечно, нужно было. И вот он сказал, что вот такое насаждение религии, как у нас сейчас во многом происходит, это тоже своего рода агрессия против. Но он сказал, а кто защитит атеистов? Он сказал, да, правильно, надо выступать за права религиозные, не оскорблять их. Но атеистов-то кто защитит, спросил Александр Николаевич. И добавил вот насчет экстремизма, терроризма и такой вот фанатичного и, главное, очень политического внедрения религии. Ну, что я могу сказать? Я вот была очень рада, что был прямой эфир по «Москве-24». Кто-нибудь еще слышал это, нет? Вы, наверное, были на службе, а я работаю дома, поэтому я знала, что будет это, и я включила. Не сразу, но я довольно многих услышала. И все, в общем, начинали с того, чтобы благодарят Владимира Владимировича, благодарят правительство, ну, с обычными такими речами. Такой синклит собрался. Он единственный, кто вообще Путина не благодарил, и вообще власти совершенно не коснулся, вот в таком прямом смысле слова. Он говорил достаточно долго, он говорил не очень красноречиво, не то, что вот он приготовился и произнес такую тромную речь. Он говорил немножко сбивчиво, очень, видимо, как-то внутренне волновался и переживал, и говорил о чрезвычайно важных вещах. И, ну, самое главное, что можно вынести, ну, уже вот о религии я сказала, он говорил о том, что наша главная забота сейчас, он имел в виду прежде всего в кино, и его, как человека, работающего в кино, это приход новых людей, это приход молодых, у которых просто пути нет никуда, потому что их выпускают в никуда, дебют давно, институт дебюта ликвидирован, они просто остаются на улице. Потом кто-то, кто локтями, кто с богатым папой, кто с кем еще. Он замечательную идею выдвинул – отменить платное образование в творческих вузах. И великолепно сказал, потому что сейчас никакой Шукшин к вам не придет. У него денег не будет, чтобы приехать, и денег не будет, чтобы заплатить за обучение. Мы заинтересованы в творческих людях, и поэтому мы должны их учить бесплатно. Тогда будут приходить, вот как в наше время, когда мы учились там в 60-е годы, приходили самые необеспеченные, самые небогатые, которые наскребали из Хабаровска на билеты и поступали, потому что они были талантливы. Он говорил о том, что необходимо строить кинотеатры в небольших городах, потому что есть города не миллионники и даже не полумиллионники, в которых давно уже нет ни одного кинотеатра. И что о чем говорить, о каком возрождении кино, если...
Он сказал, я могу добавить, что у нас всего на всю страну чуть больше 4000 залов.
Вы представляете,
в советское время количество киноустановок к концу, там, 70-80, исчислялось 150 тысяч, просто для сравнения.
Везде, в институтах, везде были киноустановки. Кино было государственным искусством, что имело свои минусы наряду с плюсами, но имело и плюсы. Вот он сказал, что надо нам производить фильмы, прежде всего, конечно, силами и руками молодых. Ну и, конечно, очень существенно он говорил вообще о свободах и ограниченностях, которые всякая свобода должна иметь свои берега. И финальная его кода была действительно то, о чем вы сказали. Он обратился к Путину с просьбой пересмотреть дело украинского режиссера, который в свое время приехал в Крым, после того, как Крым был присоединен к России, очень активно там выступал против этого и, в общем, грозился какими-то даже, так сказать, террористическими деяниями. Но за что он был привлечен к суду и на 20 лет отправлен на север в лагерь. И вот Сокуров сказал: «Я прошу вас пересмотреть это дело, потому что он режиссер, он художник, с ним надо спорить на художественной ниве, а не замыкая его за решетку». Путин жестко довольно, хотя он хорошо...
У них была такая полемика.
Абсолютно, единственное. Больше никто с Путиным не спорил. Путин ему сказал, он сидит, ну, он осужден за свои террористические намерения, которые могли бы стоить жизни нашим с вами, Александр Николаевич, гражданам. И вот тут Сокуров сказал: помилуйте, пожалейте, милость выше справедливости. Вот его были слова. И он очень именно обращался с просьбой пересмотреть и помиловать, проявить милосердие. Вот он о чем просил.
Да, это сенсация сегодняшнего дня. В общем, во всех новостях сейчас это новость номер один. Я думаю, что все, кто вернутся домой, надеюсь, все вернутся, прочитают. Просто кто-то сегодня прочитает, а кто-то, кто постарше, наверное, завтра в газетах. Но не все пользуются интернетом, у нас разная публика.
И очень интересный был тоже, так сказать, полемика, когда, значит, вот Сокуров там говорил об отечественном кино, и Путин ему говорит: переведите Фауста с немецкого языка на русский.
По-моему, не первый раз уже.
Так это у них старый
спор. Да.
Саша мне говорил, что он трижды заходил к нему на него с этими рассуждениями.
А Сокуров не стал там спорить, там грубо, нет. Он сказал: вы знаете, мне кажется, что мы должны становиться европейцами, мы должны становиться людьми, как всегда, открытым всем культурам. Ведь немцы же не показывают наши фильмы на русском языке. Значит, почему мы не можем первоисточник «Фауст» подать на немецком, естественно, с субтитрами? Никто же не говорит, что вы должны сидеть, если вы не знаете немецкого и просто ничего не понимать. Это он сказал: нет, надо перевести. А вот Сокуров сказал: нет, не надо.
Ему уже, по-моему, скоро будет лет 7, да?
Да, уже 7 лет, но ни разу не был показан по телевидению. И Сокуров, кстати, сказал, что и мои фильмы не идут, и «Фауст» не был на телевидении, и многие мои коллеги лишены телевизионного окна.
Здесь, конечно, очень сложно, потому что, с одной стороны, телевидение – это возможность преодолеть вот эти всего-навсего 4 с небольшим тысячи залов. А с другой стороны, конечно, все, кто видели «Сокурова», и в том числе «Фауста» на большом экране, понимают, что этот фильм абсолютно непереносим в формат домашнего телевидения.
Это должно идти параллельно. По телевидению должен идти «Фауст» для ознакомления, для информации, а в соседнем кинотеатре он раз в неделю может идти на большом экране. И кто захочет, кто понимает, что кино – это кино, тот пойдет и посмотрит.